Лишь истинно достойная жизни одновременно и истинно достойная.
Я знаю, в русских женщинах, в их натуре, есть
покой,
какая-то... Спокойная.
Первая обязанность гражданина – от нетерпения.
Злой, сударь мой, это душа критики, а критика...
Не считаться со временем – это самый худший вид.
Нет, знать ничего нельзя. И поэтому мы не имеем права...
Готическое искусство в своем аскетизме по-настоящему пессимистично.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
13 часов уже 7 минут. В студии Татьяна Троянская. Действительно, это программа «Волшебная гора». Сегодня будем говорить о звуке, о современном звуке и о современном искусстве. И я представляю гостей нашей студии. Андрей Пунин, автор и куратор проекта «33 звука. Азбука петербургского эксперимента». И Борис Шершенков, куратор выставочной части этого проекта в Манеже. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня будем слушать эти самые звуки, но, вы знаете, поговорим о современном искусстве и часть этого современного искусства – звук. Но мне хочется вообще понять то, что происходит сейчас в Манеже. 10 числа все началось. Это фестиваль, выставка, инсталляция. Но это три разные истории. Фестиваль, выставка и инсталляция. Что же такое 33 звука?
Ну, действительно, вы абсолютно правы. Мы, в общем, такой изобретаем новый формат абсолютно. Поэтому фестиваль, выставка, инсталляция – это три слова, которые с разных сторон, может быть, как-то позволят людям понять, о чем идет речь. А на самом деле мы действительно предъявляем городу некий такой вот свободный каталог звукового искусства, некий снимок звука города и того, что представляет саунд-арт сегодня в России. Вот. Поэтому у нас такое получилось, в общем-то, проект междисциплинарный, в нем есть элементы и выставочные, и фестивальные, и экспозиционные, и концертные.
А выставочные – это что? Это какие-то произведения?
Ну, у нас, по сути дела, одной из составных частей нашего проекта является павильон, в котором проходит выставка. То есть мы, по сути дела, построили недалеко от Манежа, на площади у западного фасада Манежа, построили маленький музей.
Угу. На улице?
На улице. Вот. И там проходит выставка. Эта выставка проходит ежедневно, там где-то с 12 часов, по-моему, да?
С 12 до 7. Вот.
И кроме этого, у нас есть фестивальная часть, непосредственно концертная. Каждый выходной у нас вечером проходят концерты.
Внутри Манежа?
На этой площади.
Все это на этой площади. Все происходит у Манежа.
Да, да. Мы вообще это на самом деле такие экстремальные пионеры в этой области, потому что звуковые проекты вот, нашего формата никто никогда еще на улице не делал. Обычно это музейного формата проекты, закрытого, галерейного. А мы вынесли это все за пределы выставочных пространств.
То есть, получается, звук, реальный звук города встречается со звуком, который выставочно-проектный.
Абсолютно верно. У нас абсолютно осознанно в этом павильоне нет, например, звукоизоляции. То есть звук окружающего города соединяется со звуком инсталляции, установленных внутри, и со звуком людей, которые мимо проходят, там, разговорами и так далее. Мы все это вместе как-то объединяем, исследуем.
Как все это выглядит? Во-первых, сейчас идет дождь, например, да, и крыша есть у вас?
Крыша у нас есть.
То есть это павильон, да, закрытый павильон, по сути, такой палатка за манежем появилась.
Этот павильон, он выполнен в форме спирально закрученной раковины. Угу. Мы долго искали такую вот метафору, как может быть в архитектуре быть выражен звук. В итоге мы придумали вот такую форму, то есть внутри...
Ушная раковина такая.
Это и как раковина, которую мы с детства слушаем звук моря, и ушная раковина, то есть это некое такое единство. Вот, и внутри нее расположены выставочные залы, которые раскрываются раковины непосредственно на эту площадь, откуда транслируется звук концертов.
А концерты? Что за концерты? Да, Борис.
Да, ну вот, возвращаясь немножко к этой метафоре раковины, да, здесь нам показалось очень красивым вот этот момент того, что, в принципе, то есть сама по себе раковина, как морская раковина, она позволяет услышать вот так называемый шум моря, который на самом деле является шумом тока крови, то есть, по сути, прикладывая ухо к раковине, мы в какой-то мере слышим самих себя. И, с другой стороны, основной элемент уха нашего органа слуха это улитка, то есть тоже спирально закрученная раковина, поэтому получается, что у нас внутренность раковины, она посвящена инсталляциям, каким-то звуковым работам, и раскрывается она на площадь, то есть мы как бы можем прийти на выходные и приложить ухо к этой раковине, послушать, что происходит вот в этом звуковом мире. И здесь куратор концертной программы Андрей Поповский собрал большое количество коллективов. Концерты у нас проходят каждые выходные с 7 часов. Это не только, в общем, исполнение каких-то музыкальных композиций, это в том числе какие-то звуковые перформансы, реенактменты каких-то перформансов ранних лет, возможно, какие-то посвящения художникам, музыкантам Петербурга, в первую очередь петербургского авангарда начала 20 века. И ну вот, на открытии 10 у нас выступал, например, русская роговая капелла. Это роговой оркестр, явление характерное в первую очередь для Петербурга. То есть это явление уникальное для, во всем мире.
И нигде, это когда один рок извлекает только одну ноту.
Да, то есть он, это, по сути, живой орган. То есть каждый человек играет на одном роге и извлекает одну ноту. Но поскольку людей много, они играют целые композиции. И в том же концерте принимали участие московские звукохудожники, которые работают уже с современным, с электронным звуком, то есть такой экстремальный, скажем, экстремально современная музыка, да, и вот на этом контрасте у нас, в общем-то, построена вся концертная программа.
Ну, у нас есть несколько звуковых фрагментов. Я предлагаю, мы решили начать с самой мелодичной мелодии, да, простите, за тавтологию.
Про звуковые фрагменты разговор особый. Давайте начнем. Игорь Пацукаева, «Свободная музыка, свободная реальность».
Вы сказали, что про эти звуковые фрагменты разговор особый. Поясните, что, во-первых, что это за звуковые фрагменты, и вот их тоже можно в этой раковине, да, услышать?
Да, то есть этот фрагмент – это небольшая часть звуковой инсталляции, то есть одно из направлений, да, нашей выставочной части – это звуковая галерея. Это такой формат, в общем-то, уже достаточно распространенный в мире. То есть галерея, которая выставляет звук. И в звуковые произведения, которые были изначально записаны для вот выставочного формата, который представляет из себя пространственную систему звукопроизведения, то есть предполагает полное погружение в звук. И Игорь – это санкт-петербургский музыкант, тоже звукохудожник, автор огромного количества проектов, инсталляций, записал специально для этой выставки такое посвящение Николаю Кульбину, тоже петербургскому художнику, одному из авторов, точнее, одному из ключевых фигур вообще авангарда начала века, и автору манифеста «Свободная музыка», в котором он, в частности, постулировал то, что вот все звуки неравноценны, звуки природы, они так же музыкальны, как и, собственно, звуки, которые мы привыкли считать, значит, музыкальными. И ну вот то, что мы сейчас слышали, это только небольшой фрагмент, на самом деле, всего произведения, потому что, чтобы услышать целиком, нужно прийти на выставку, и у нас в сеансовом режиме с 2 часов каждый день запускается вот эта звуковая галерея, когда мы можем услышать уже в пространстве 6 звуковых работ, каждая из которых посвящена вот одному из явлений нашей азбуки.
Мы сегодня 4 послушаем, то есть 1 уже послушали, и еще, да, у нас
У нас есть, да, 2 работы из галереи, и еще 1 работа Александра Лебедева-Фронтова. Это часть его инсталляции, которая у нас выставлена в отдельной комнате. То есть это та инсталляция, которая работает все время работы выставки.
А звуки слушаются в наушниках? Или... А как они друг с другом соседствуют?
Звуки у нас, да, взаимодействуют друг с другом. То есть там вот эта форма павильона, она выбрала не случайно. Мы, в общем, довольно долго с Андреем думали над тем, как нам сделать пространство, которое было бы акустически пригодно для большого количества разных звуковых работ. И, собственно, сама выставочная часть, она тоже организована таким образом, что 2 работы, существующие рядом друг с другом, они взаимодействуют друг с другом, и все работы вместе с уже окружающим звуком города, они формируют вот это вот общее звуковое пространство, некий такой звуковой пейзаж петербургского эксперимента. И, соответственно, ну, человек, слух наш, человеческий устроен таким образом, что мы можем достаточно хорошо фокусироваться на определенных вещах, поэтому, то есть, с одной стороны, мы можем услышать каждую инсталляцию в отдельности, узнать, каким-то образом воспринять ее, а с другой стороны, при желании можно услышать целиком весь пейзаж, который мы там выстроили в рамках этой экспозиции.
Давайте еще послушаем, что мы сейчас поставим. Сережа, сказать?
Предлагаю послушать Лебедева-Фронтова. Это санкт-петербургский, еще ленинградский музыкант, один из пионеров шумовой музыки здесь, вот в позднем СССР, и один из первых, кто начинал работать с пленкой, с музыкой для пленки. И он записал для нас, для этой выставки трек, фрагмент из которого мы вот сейчас послушаем.
Представила человека, который только включил приемник и услышал вот эти звуки. И вы понимаете, что зрители, которые приходят вот на проект 33 звука, должен быть как-то подготовлен.
Ну, безусловно, в общем, какая-то определенная подготовка нужна, но она не заключается в какой-то там специализированном образовании или в какой-то, значит, наслушанности, да, определенной, скорее важен просто интерес, потому что наша задача в этом проекте – это рассказать о вот этих явлениях, да, звуковых, в том числе современных, да, в контексте всей истории звукового искусства. И, ну, если мы вот говорим о работах Лебедева-Фронтова, он работает в эстетике футуризма, то есть это направление, которое возникло еще в начале 20 века, в 10-е годы, сначала в Италии, потом у нас в России, и он, кроме того, что он музыкант, он тоже является, он художник-график, и у нас в рамках экспозиции выставлена еще серия его работ, каждая из которых тоже посвящена вот этой футуристической эстетике, в первую очередь эстетике вот шумовой музыки, индустриальной музыки, то есть это некий звук, выраженный в графике, и то есть человек, который может приходит на выставку, он оказывается в специально организованном пространстве, да, которое позволяет ему, во-первых, узнать об этом явлении, во-вторых, каким-то образом его воспринять с разных сторон, и не только вот в современном каком-то интерпретации, но и в исторической перспективе.
А вот все-таки азбучность, она в чем? Вот азбука. Почему 33?
Да. Этот проект был задуман изначально для музея звуков в Санкт-Петербурге, но вот по разным причинам не удалось его там реализовать. И, в принципе, само по себе число 33, оно довольно условно, да, но в данном проекте для нас важна вот эта сама идея букваря. Да, то есть, когда вы открываете букварь, у вас есть буква, которая, значит, соответствует определенному слову, и затем иллюстрация того, как, ну, что под этим словом имеется в виду. И также организована, в общем-то, наш проект. То есть вся, каждая буква, она посвящена определенному явлению в звуковой культуре, в технологии, в эстетике. И таким в этой, ну, как подобно тому, как вот в том же букваре, все эти буквы равноценны. Поэтому мы не разделяем отдельно выставочную часть, отдельно концертную часть, отдельно звуковые инсталляции, отдельно какие-то перформансы, которые тоже происходят. Это все часть одного проекта, и это все части вот этой вот алфавита, да, на котором сейчас строится вот все звуковое искусство в мире в том числе.
Ну, мы сейчас на аудио части так немного зависли. Давайте к визуальной части. Что визуально видит зритель? Потому что, понятно, звуки, они несут очень много информации и влияют на людей. Один и тот же звук влияет по-разному. Об этом мы еще поговорим. Да, и я думаю, что Андрей расскажет просто про визуальную часть.
Ну вот, как мы уже говорили, в общем, наша визуальная часть экспозиции, она подчинена, в первую очередь, звуку все-таки. То есть наша задача, в первую очередь, это заставить человека открыть уши, раскрыть широко.
И что его может заставить раскрыть уши?
Ну, правильно выстроенная эстетика, которую мы постарались, в общем, выстроить сообразно нашей задумке каталога и сообразно вот этой странной идее вынести звуки за пределы выставочного зала. То есть мы действительно работаем в пространстве паблик-арта при всем при этом. Да? То есть мы, мало того, что мы построили свой маленький музей на площади.
Угу. То есть вот эта раковина – это уже визуальная часть, понятно?
Да, это уже визуальная часть. Значит, на фасаде раковины нанесена наша азбука от «А» до «Я».
Как она выглядит?
Она выглядит в виде небольших текстовых блоков, в которых точно так же добавлен еще и QR-код, по которому человек может прослушать всю эту азбуку.
Находясь за пределами,
павильона, да. Угу. 24 часа в сутки это можно сделать. Вот. И помимо этого у нас еще существует специально сделанная инсталляция большая, которая называется «Небесная флейта». Это такая ротонда из зеркальных колонн металлических, которые представляют тоже, в общем-то, из себя многоканальную инсталляцию внутри. И человек входит в эту ротонду и посредством своих телодвижений начинает взаимодействовать со звуком. То есть из каждой колонны идет какой-то свой звуковой ряд, и человек выстраивает...
Движение формирует движение. Это типа скрябинских вот этих историй?
Мы посвятили, в общем, эту работу творчеству Матюшина. Мы, в любом случае, мы завязаны на русский авангард, так или иначе получилось. Никуда нам от этого не деться. Вот. Но эта работа, она связывает тоже отчасти вот нашу звуковую историю с эстетикой Петербурга, потому что вот эта ротонда, эта идея колонны, она как бы рифмуется с архитектурой города. То есть наша задача все-таки была вписать этот проект не только в звуковую
контекст
канву, но
города.
И в визуальную канву, да, города.
А где эта колонна находится? Внутри раковины?
Она находится рядом.
Рядом.
Да. У нас как бы есть два объекта. Это вот эта раковина, павильон, и рядом находится наша небесная флейта.
Вообще, когда формируется выставка, я знаю, прям вот специальная стоит задача, чтобы это было модно, чтобы люди, которые приходят на эту выставку, хэштеги, Инстаграм, чтобы все это работало. Вот в случае с вашим.
Но мы не
проектом.
Ставим себе задачу быть модными. То есть мы, может быть, если ставить задачу касательно моды, то нужно эту моду формировать. Вот. Мы скорее такую себе задачу ставим.
Угу.
Вот, потому что, ну, как я уже говорил, что мы тут в этой области пионеры. То есть звуковое искусство никто за пределы музеев еще не внимал, по крайней мере, в рамках нашего города. Вот. Поэтому посмотрим. Может быть, мы станем, скажем так, источниками этой моды.
Как реагирует народ, поскольку все уже работает, 10 числа вы стартовали, это вторник. А кто приходит? Это молодые люди в основном?
Самый молодой вчера был маленький мальчик в коляске, он заснул у нас на выставке.
Это, кстати, хороший знак.
Это хороший
показатель.
Музыка
не тревожит.
Да, вот, она очень успокоила, видимо. Вот, я читал посты, что музыка тревожная, наоборот, что она что-то вызывает какие-то...
Вот это как раз к вопросу, да. То, что одна и та же мелодия у кого-то вызывает чувство тревоги, а у кого-то...
Ну, каждый из нас носит свой мир в себе. То есть, если мы отражаемся таким образом, почему вот наша идея зеркальной ротонды, угу. Мы же видим там себя. Мы видим свое звучание, свое движение. Поэтому, если человеку страшно, ну, стоит задуматься, наверное, о чем-то в жизни. Может быть, стоит как-то что-то поменять.
Ну, и, кстати, получается, здесь можно скоординировать свои движения, то есть услышать свои движения, да, если твое движение руки плавное, то будет звучать один звук, да, если...
Возможно, но там на самом деле все работает очень странно, непредсказуемо, некоторых людей эта инсталляция вообще не видит, и это вопрос серьезный.
Как вообще?
Да.
То есть никаких звуков не...
Кто-то не может.
А, ну, то есть это, по сути, такой тест.
Отчасти.
А вы диагностируете или...
Вот это вот вопрос.
Наука не знает ответа на этот вопрос из этой серии.
По поводу диагностики, да, тут нужно задуматься в дальнейшем.
Ну, если говорить о небесной флейте, да, это, как Андрей упомянул, это посвящение Матюшину, который в последние годы своей жизни очень много посвятил именно исследованию городской среды. То есть он известен в основном как художник визуальный, но в том числе он был музыкантом и искал искал какие-то закономерности, взаимосвязи между визуальным и звуковым, потому что в настоящее время, ну, как бы, на мой взгляд, искусственно, но эти понятия очень сильно разделены, да, и это то, что мы тоже пытаемся в этой выставке преодолеть. И, то есть, в городской среде у него были множество, у Матюшина было множество проектов, посвященных, например, тому, как должно быть выставлено освещение в городе, чтобы оно соответствовало уличному шуму, чтобы, например, снизить эффект, да, на нас негативный уличного шума.
То есть еще такая урбанистика,
да,
была.
Да, то есть
отчасти.
Это уже была вот урбанистика еще там
в какие-то
годы. Да, звуковая урбанистика. Сейчас мы сделаем паузу, поскольку у нас московские новости, после чего вернемся.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
Мы продолжаем говорить о звуках города. Азбука звука. Этот проект проходит сейчас в Петербурге до 6 октября. Все это можно увидеть, но в первую очередь услышать в Манеже, в Центральном выставочном зале Манеж, точнее, за Манежем. У нас Андрей Пунин, автор и куратор проекта «33 звука. Азбука петербургского эксперимента» и Борис Шершенков, куратор выставочной части проекта. Мы продолжаем наш разговор и, может быть, еще один звук послушаем. Мы решили Сергея Филатова сейчас дать. Это я сигнал даю Сереже. Давай, включай, Сереж.
Thank you. Страна вас. Страна вас.
Мне интересно, люди поняли сейчас вообще, что это за звуки и откуда возникают эти голоса?
Ну вот, да, то есть, в принципе, я думаю, как бы каждый для себя, может быть, что-то может сфантазировать, да, но это был фрагмент звуковой инсталляции под названием «Цельнометаллический вагон» звукохудожника Сергея Филатова. Сейчас у него в Ирарте идет персональная выставка. Так что можно познакомиться с его творчеством тоже более поближе. Для нашего проекта он делал, значит, инсталляцию, которая у нас выставлена в отдельной комнате, и предоставил вот многоканальную звуковую работу, восьмиканальную, посвященную железной дороге. То, что мы сейчас слышали, это были фрагменты, записанные во время путешествий в поездах. И о чем мы рассказываем, да, в нашей азбуке, что мы пытаемся проиллюстрировать вот этой работой, это, собственно, те самые изменения, которые вот эта железная дорога, сама по себе технология и, в общем-то, как явление, в том числе технологическое, социальное, принесла, в первую очередь, звуковые ландшафты не только городские, но и вообще звуковые ландшафты всей страны, потому что если мы говорим про то, как менялось вообще звук, который нас окружает в течение всей истории вот индустриализации, да, то есть в первую очередь всякие индустриальные шумы и общее повышение уровня громкости, это было характерно для больших городов, для заводов, каких-то индустриальных зон, но с появлением железной дороги уже вот эти индустриальные шумы, уже новые, как бы, которые потом, собственно, привели уже к новой эстетике, к появлению футуристов, к шумовой музыке, к электронной музыке в каком-то смысле, они начали распространяться везде, то есть в сельскую местность, и в маленькие города, и эти индустриальные зоны, они уже были, ну, то есть вот такое распространение шумов происходило. И таких явлений в нашей азбуке несколько, то есть в том числе у нас есть работа, посвященная радио, то есть само по себе появление радиоприема и...
Там вообще радио будущего у вас что-то есть такое?
Нет, радио будущего такой нет работы, это... радио будущего — это манифест Велимира Хлебникова, да, то есть это, то есть в нашей азбуке, да, мы связывали вот эти явления через высказывания в основном тех людей, которые имели отношение к появлению какой-то определенной эстетики, да, и в работе, посвященной радио, у нас, как мы хотим рассказать о двух фигурах. Это в первую очередь Попов, который в нашей стране считается родоначальником радио и который в Кронштадте здесь проводил опыты. Ну и, конечно, Велимир Хлебников, один из активнейших участников движения поэтов-футуристов, который очень много внимания уделяли вот тому, как, собственно, технология может изменить эстетику, может изменить культуру, искусство, ну и, собственно, как она его изменяет. И здесь, в принципе, это характерно почти для всех элементов вот нашей выставки, да, то есть у нас в итоге, если мы на нее, ну, посмотрим как бы со стороны, мы увидим, что на самом деле нет четкого деления между как бы визуальным и аудиальным, между технологией и эстетикой. Все влияет, одно влияет на другое. То есть какие-то технологии приводят к тому, что появляются совершенно новые виды музыки, новые виды звукового искусства, новые музыкальные инструменты. Какие-то, наоборот, музыкальные, эстетические идеи, они, в свою очередь, приводят к возникновению новых технологий, которые мы пользуемся в данный момент, вот прямо сейчас в нашей повседневной жизни, но которых не было бы без каких-то конкретных художников, авторов, которые в свое время пришли к этой идее и попытались ее реализовать какими-то средствами, которые были доступны на тот момент, там еще 100 лет назад. И вот по визуальной части тоже есть такое дополнение, что на самом деле у нас сама выставка, там не только звук, да, но там нет вот этого разделения, да, между звуковым и визуальным, который сейчас у нас искусственно, в общем-то, во многом искусственно происходит везде, во всех областях. То есть,
мне кажется, сейчас наоборот синтез, нет?
Ну, синтез у нас начинается только заново, но если мы вернемся на 100 лет назад, в общем-то, то есть этот синтез уже был, и, в общем, потом он как бы вот эти все...
Искусственно сепарировались.
Да, они сепарировались, но если... То есть у нас есть несколько работ, которые как бы основаны на технологиях там 30-х, 40-х годов, оптического звука и так далее, когда не было разделение между тем, что мы видим, и тем, что мы слышим. И вот это вот этот синтез, это тоже одна из как бы идей, одно из переживаний, да, которых можно получить в нашей выставке.
С другой стороны, я всегда считала, что звук настолько самодостаточен, что достаточно закрыть глаза, и ваше воображение все сделает с вами. Зачем мне еще нужно визуальное?
Ну, так и есть, да. То есть, на самом деле, если мы вернемся, скажем так, в мейнстрим, обычно звук все-таки выполняет такую утилитарную функцию. Ну, это связано, в первую очередь, с тем, что действительно 90% информации мы получаем через глаза, и только 10% там, через уши. Но при этом, как бы, если мы закрываем глаза, мы начинаем получать информацию, максимальное количество информации через слух, и мы можем эту информацию передавать через звук. То есть звук – это очень важное явление. То есть мы как бы общаемся с помощью звука, существуем в звуковой среде, он влияет на качество нашей жизни. То есть,
но создает зачастую... прежде всего атмосферу, да. Потому что самый поганый фильм или поганый спектакль может спасти музыка. Также часто бывает, что... включается или какой-то звук, и твое сознание начинает куда-то в какие-то дали улетать. И...
Да, безусловно. Но вот здесь для нас было интересно найти какие-то такие соотношения, когда у нас звук, то, что мы видим, то, что мы слышим, это не просто две разные, но взаимодополняющие вещи, но разные вещи, а нечто единое, да, то есть вот в частности технологии графического звука, которые разрабатывались вот здесь в Ленинграде в 30-е годы, это именно такая история, которая это, во-первых, первые технологии синтеза сложных звуков, то есть с которых пошла вся музыкальная индустрия, электронная музыка в том числе, во-вторых, это именно то, что позволяет нам полностью синхронизироваться, да, то, что визуальную часть и слуховую. То есть, и ну, на них у нас есть несколько инсталляций в павильоне, которые как бы объединяют вот эти вещи.
Но у нас еще один фрагмент, мы его должны срочно поставить, иначе мы ничего не успеем. Сережа, давай ставь, а Борис, вы объясните, что это.
Да, то есть одна из очень важных как бы вещей, тоже, о которых мы хотели поговорить в рамках выставки, это звуковая экология, наше, значит, бытование в звуковой среде. И для выставки Андрей Поповский, куратор выставочной части, куратор концертной части проекта, в свою очередь, он, значит, придумал такую работу под названием D30, панорама покоя. То есть это такой своеобразный...
Наденьте наушники, да, вот у нас же звук идет. Я скажу, когда нужно замолчать.
Да, своеобразные это наблюдение за городской средой, в частности, за таким явлением, как полуденный выстрел. Это тоже сугубо характерное для Петербурга явление. Каждый день, 12 часов, все знают, с Петропавловской крепости стреляет пушка. И где бы вы ни находились, в центре вы можете ее услышать, но при этом звук будет всегда разный. И из вот этих...
И разный день разный.
Да, в разный день разный, в зависимости от погоды и так далее. То есть из вот этих звуков на самом деле складывается такая бесконечная музыкальная композиция. И вот в рамках нашей звуковой галереи Андрей...
Сейчас надо замолчать. Вот, раздался этот...
Выстрел. Да, то есть на самом деле это записи, которые были сделаны в 8 разных местах, в 8 разных дней. То есть такой аналог 100 видов на гору Фудзи, да, то есть звуковые виды на выстрел. И затем это все было собрано с учетом расстояния, с учетом погоды в этот день, да, то есть то есть если мы могли находиться в 8 местах одновременно,
как бы это было?
Мы могли услышать.
Мы можем об этом говорить бесконечно, но лучше прийти и увидеть, и услышать самое главное все это до 6 октября в Манеже, в Центральном выставочном зале Манеж, 333, кстати, оговорочку, правильно, 33 звука, азбука петербургского эксперимента. Спасибо и удачи.
Спасибо.
«Волшебная гора. Практическое использование магии искусства».